Декларации о независимости.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Пятьдесят лет фестивалю молодежи и студентов в Москве, пикет экологов в столице России, 30 лет центру Помпиду в Париже. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, переходим к главной российской теме этого часа информационной программы «Время свободы». Это тема юбилейная, историческая. Завтра 50 лет начала Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. Это важнейшее событие времен так называемой «оттепели», сыгравшее огромную роль в освобождении общественного сознания. Об этом событии и о том, как его вспоминают сегодня, корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
В 1985 году в Москве тоже проходил Всемирный фестиваль молодежи, однако в народной памяти он не оставил никакого следа, то ли дело форум 1957 года. Хотя он был самым многолюдным за всю историю движения, 34 тысячи делегатов из 131 страны мира, не в цифрах дело. А дело в том, что это было действительно событие, которое потрясло страну. Всего несколько лет, как умер Сталин. Еще недавно снимали фильмы, в которых, если иностранец, то обязательно шпион. И вдруг знаки стали стремительно меняться с минусов на плюсы. Радовало глаз именно тогда придуманная эмблема фестиваля – пятилепестковая ромашка, символизировавшая 5 континентов. Лишь год назад произошли горькие венгерские события, но лозунг «За мир и дружбу между народами» не казался формальным и пустым. Впрочем, довольно быстро власть одумалась, говорит участник и свидетель тех событий, прославленный джазист Алексей Козлов.
Сразу после фестиваля был джаз-оркестр Саутского, который занял там второе место в международном конкурсе джазов, которые были в рамках фестиваля. И вроде бы должны были хвалить. Нет, появился сразу фельетон в советской культуре «Музыкальные стиляги». И Саутскому вообще досталось, хотя он только начинал тогда. И я это помню, он мне рассказывал, да и я сам уже тогда участвовал во всех этих джазовых мероприятиях. Абстракционистам с ними произошло это немножко позже. С писателями то же самое произошло, в общем, где-то в начале 60-х годов уже. Но, в принципе, откат начался сразу. И, с моей точки зрения, это была большая ошибка вообще Хрущева, что он допустил этот фестиваль. Он не учел, что...
Ошибка?
Конечно. Это он нанес непоправимый удар по советской власти. После этого, вот, когда какая-то часть людей увидела, что такое вообще иностранцы, и как живут там люди, и это так не соответствовало пропаганде, с этого момента начался закат советской власти. И он, ну, масса таких совершил ошибок, но крупнейшей была это, конечно, фестиваль 1957 года. Вы помните, как Сталин расправился с поколением всех солдат и офицеров, вернувшихся после войны из Европы, и увидевших, что такое Европа, и что такое американцы, англичане и французы, как союзники. И они привезли с собой кучу всяких вещей, там, трофеев. Я даже в детстве, у меня была коллекция пластинок из тех, кто привез наш сосед, американские пластинки Глена Миллера. И это был тогда прорыв. И Сталин это понял, и он расправился со всеми этими героями войны, под разным предлогами их усадил. Вот такую же точно вещь мы наблюдали, когда к нам приехали иностранцы, приоткрылся этот железный занавес на секунду. И мы увидели, что нам все врут, понимаете? Простые советские верующие комсомольцы увидели. И часть из них стала, в общем, тайными такими диссидентами с фигами в кармане.
Но это случилось потом. А 15 фестивальных дней советское население прожило в эйфории. И было отчего. Газета «Правда» сообщает о семинаре в МГУ. Тема «Экономическое сотрудничество разных стран». После доклада английского профессора Робинсона завязалась оживленная дискуссия. «Комсомольская правда» пишет: «Огни высоко поднятых факелов залили Манежную площадь. Не бывать атомной войне. Пусть никогда не повторится трагедия Хиросимы и Нагасаки. Японская делегатка просит почтить память ее соотечественников. И вся огромная площадь затихает», читаем в старой газете. «Москва заполнилась людьми, так не похожими на советских граждан», вспоминает поэт Юрий Ряшенцев.
«Пестрые пиджаки, вот я запомнил. в нашей серой толпе совершенно нехарактерная одежда. Стала одеваться Москва по-другому немножечко.
Вскоре после фестиваля или тогда?
Да, сразу после фестиваля свободнее нравы стали. Молодежь стала обниматься на улице и целоваться, чего она, в общем, раньше не делала. Это было дико. Это вызывало возмущение рядом стоящих людей.
Международный кинофестиваль и международные спортивные игры, 20-тысячный карнавал на Ленинских горах, шоу на воде, шествие артистов цирка по улицам – все это не закрытые мероприятия, доступные. Фотографии свидетельствуют. С крыш домов толпы зевак никто не сгонял. Может быть, зря. Обвалилась же крыша универмага на Колхозной площади. Пропагандируют эсперанто, разучивают новинку «Подмосковные вечера», запускают в небо голубей. Их специально, спасибо Пикассо, к фестивалю вырастили. Филателисты разных стран проводят свою выставку. Об этом не позабыли устроители юбилейной экспозиции. Песню «Дружбы» запевает молодежь, открывшаяся сейчас в Государственном историческом музее. Слово автору этого проекта Ларисе Шацилло.
Мы показываем диплом лауреата, победителя в конкурсе филателистов Ильи Лифшица, известный советский физик-теоретик, ученик Ландау.
Парк Горького тогда облюбовали художники. Вместе с Ларисой Шацилло подходим к стенду, на котором выставлены рисунки Ильи Бройда и Анатолия Зверева, яркого представителя московского андеграунда.
В парке Горького была создана вот эта художественная студия, где проходил еще и конкурс, и выставка художников. Там впервые, в общем-то, москвичи познакомились с абстрактным искусством. Вот здесь фотография. Здесь вот Илья Бройда в центре, в штабе художественной студии. Здесь его коллеги, переводчик. Вон там, видите, на заднем плане картинка колумбийца в большой шляпе изображает. То есть так выглядела студия художественная в парке Горького. И здесь рисунки, выполненные с натуры, гости фестиваля. Это рисунки художника Ильи Бройда.
Это на улице
Да, подходили живые люди. Вот его карандашные альбомы. Он, видите, даже альбом с эмблемой фестиваля. А это уже выполнено в масле на картоне. Именно с натуры. Здесь даже подпись, видите, автограф человека, которого он рисовал. Эдмонд из Гваделупы. И там же вот Анатолий Зверев сделал тоже зарисовки с натуры. Голова негра, женский портрет, мужчина в трико и обнаженная. В стиле кубизма сделанный рисунок.
Исторический музей гордится, что в его собрании есть работы Зверева. Для любой коллекции это особая ценность. Однако официальное признание пришло к художнику только после его ухода из жизни. Автор, у которого изображение возникало из хаоса пятен и линий, власть считала приверженцем вредных буржуазных течений. Когда совсем уж допекали, художник напоминал, он награжден золотой медалью фестиваля молодежи и студентов. Эта награда была его надежной охранной грамотой. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Махачкале расследуют убийство заместителя муфтия Дагестана Курамагомед Рамазанова и его брата. Основная версия – общественная деятельность Рамазанова. В Амурской области уровень воды в Зейском водохранилище начинает медленно снижаться, сообщила МЧС. В Москве на Триумфальной площади прошел пикет экологов, протестовавших против строительства центра переработки ядерных отходов на базе Ангарского электролизного завода. Грузия обвинила Россию в утаивании информации от комиссии ООН, расследовавшей обстоятельства обстрела сел в Кадорском ущелье. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. И наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». И еще одно громкое событие последних двух дней в прессе, прежде всего в электронной российской прессе, появились сообщения о том, что организация «Матери Беслана» вновь ставит под сомнение официальную версию операции по освобождению заложников, о том, что появилась некая видеозапись, которая доказывает неофициальную версию того, что произошло в этот день трагический в Беслане. Об этом мы будем говорить в следующем часе нашей программы и подробнее в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет сегодня мой коллега Дмитрий Волчек в эфире 20:00 по Москве, сразу после выпуска новостей. А мы вернемся к международным событиям. Вчера российское Министерство иностранных дел потребовало от Великобритании объяснений по поводу истории о неудавшемся покушении на Березовского. Об этом довольно много писала британская пресса. И вот сейчас российский МИД требует от британских властей либо опровергнуть эти заявления, либо предоставить некие доказательства того, что произошло, некоторые факты. Сейчас мы это, среди других тем, обсудим в обзоре свежих европейских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Ефим Фиштейн. Ефим, здравствуйте.
Я вас приветствую, Кирилл.
Ну так что пишут об этой странной истории?
Ну вот лондонская газета «Гардиан» помещает статью Фреда Аттевилла под названием «Россия задает вопросы». Я прочитаю отрывок. Последним из проявлений резкого ухудшения отношений между двумя странами стало то, что Министерство иностранных дел России потребовало от британского посла в Москве Тони Брентона официальных разъяснений по вопросу, который вы, Кирилл, только что описали. Как говорится в официальном заявлении МИДа, послу было сказано, что российская сторона по-прежнему ожидает официальных разъяснений по поводу недавних сообщений британских СМИ о некоем лице российского происхождения, которое якобы было арестовано в Лондоне по подозрению в планировавшемся покушении на Бориса Березовского. Мужчина был арестован 21 июня по подозрению в подготовке убийства миллиардера и олигарха Бориса Березовского, который жестко критикует российского президента Владимира Путина. Это уже слова Фреда Аттевилла. Два дня спустя подозреваемый был передан в руки иммиграционных властей. Насколько известно, его виза была аннулирована, после чего мужчину депортировали, запретив ему въезд в Великобританию на 10 лет. Как полагают, убийца планировал добраться до Березовского в гостинице «Хилтон» на Парк-Лейн в районе Мэйфэр. По словам Березовского, убийца намеревался застрелить его. Так представляет дело Фред Аттевилл в лондонской левоориентированной газете «Гардиан».
Действительно, об этой истории довольно много писали, и чем желтее была газета, тем подробнее и больше было подробностей, но тем не менее не стало яснее с тех пор ничего, и, собственно говоря, российский МИД своим заявлением только придал еще большей загадочности всей этой истории.
Все это походило бы на слухи, если бы не тот факт, что все-таки версию подтвердил Скотланд-Ярд, но вот если хотите слухов, то из слухи я могу предложить вам, процитировав другую статью. Хотите?
Ну, конечно, да.
На этот раз еженедельник, немецкий еженедельник Der Spiegel. В последнем выпуске он помещает статью Герхарда Ковальского о слухах. Так и статья так и названа «Слухи о космическом туристе Путине». Вот отрывок. Своими таинственными намеками глава Российского федерального космического агентства Роскосмос порождает бурный поток слухов о следующем космическом туристе. Осенью якобы на орбиту за деньги полетит русский. Это будет олигарх или Владимир Путин? Станет ли президент России Владимир Путин шестым космическим туристом, который полетит на Международную космическую станцию? Благодатную почву для подобного гипотетического вопроса предоставляет не кто-нибудь, а сам глава Роскосмоса Анатолий Перминов. На днях он, говоря загадками, обмолвился, что не исключено, что осенью 2008-го на Международную космическую станцию на корабле «Союз» полетит чисто российская команда, включающая в свой состав и космического туриста. О ком идет речь, является на данный момент, по словам Перминова, большой тайной, большой секрет. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Но, как добавляет глава Роскосмоса, это станет для всех большим сюрпризом. Американская организация Space Adventures, космические приключения, которая ежегодно бронирует в российском космическом корабле два места, уже заявила о том, что билеты на осенний полет 2008 года и на весенний полет 2009 уже куплены. Кем? А сообщение об этом якобы будет обнародовано в ближайшие недели. Вот эти-то заявления и породили всевозможные слухи.
Ну, надо сказать, что порождает и вопросы это заявление, потому что если полетит крупный российский бизнесмен, понятно, что он заплатит за себя сам. А вот если это будет к тому времени уже экс-президент России Владимир Путин, вот здесь возникают всевозможные финансовые, да и этические вопросы тоже.
Посмотрим. За счет государства.
Ну, не будем ничего утверждать. Спасибо, Ефим. Обзор свежих европейских газет подготовил мой коллега Ефим Фиштейн. Продолжим разговор о российских темах. Как вы слышали в сводке новостей часа, в Москве состоялась акция протеста, названная организаторами «Лучше быть активным, чем радиоактивным» или «Нацисты убивают экологов». Основное требование участников пикета – справедливое расследование дела о нападении на лагерь экологов под Ангарском. На акции побывала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
В заявке организаторов было указано, что в акции примут участие до 15 человек. Однако желающих поддержать пикетчиков оказалось больше, но им пришлось наблюдать за происходящим со стороны и отказаться от скандирования лозунгов. Таково было требование милиционеров, обеспечивающих охрану мероприятия. Участники пикета рассказали, что пришли на Триумфальную площадь с тем, чтобы заявить о необходимости справедливого расследования дела о нападении на лагерь экологов под Ангарском и почтить память погибшего Ильи Бородаенко. Говорит одна из участниц акции, пожелавшая не называть своего имени.
Он умер в результате того, что на них напали нацисты, которые наши современные власти и СМИ пытаются выдать за нападение просто как хулиганство. Вот. То, что они напали на их с целью разжиться их имуществом. Хотя там как бы явно было, потому что как бы были крики анти-антифа, там били там взрослую женщину по лицу, там в духе, короче, что круто быть антифой и так далее. То есть это были явно фашисты, как бы все это знают прекрасно. Но к несу совершенно по 282, которая у нас уже есть статья такая в Уголовном кодексе, там что-то связано с разжиганием межнациональной розни. Но по этой статье их не судят, там будет им проживать, короче, банально какое-то хулиганство или что-то в этом роде.
Для государства фашизм, хулиганство! Для государства фашизм, хулиганство!
По факту нападения на участников экологической вахты у Ангарского химкомбината возбуждены уголовные дела по статьям, предусматривающим ответственность за умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть, и хулиганство. Экологи считают, что власти намеренно отказываются искать националистические мотивы в случившемся, говорит один из организаторов протестной акции, попросивший представлять его просто Сергеем.
Расследование идет, по нашему мнению, не очень справедливо, потому что постоянно меняются версии нападения. То есть сначала это было, говорили о каком-то вообще хулиганстве, то есть это местные там поссорились с туристами. Сейчас вот уже буквально на днях было заявление начальника Ангарского УВД. Вот, он уже заявил, что они рассматривают как это нападение неонацистов. Раньше даже этого не было. Но при этом все равно они выдвигают такое мнение, что это как бы разборки были между неформальными лидерами двух организаций. Ну да, представители лагеря и вот неонацистов. На самом деле это тоже ерунда, потому что у них никакого конфликта не было, они не знакомы между собой.
Расследование нападения на лагерь экологов под личным контролем губернатора Иркутской области Александра Тишанина. Сегодня известно о 15 арестованных. В ближайшие дни им будут предъявлены обвинения. Потерпевшими признан 21 человек. Один из них остается в реанимации. Похороны Ильи Бородаенко пройдут завтра в Находке. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная петербургская тема. С 28 июля по 5 августа в Петербурге пройдет первый международный грибной фестиваль «Кубок Петра Великого». Фестиваль будет проходить на территории грибного канала Крестовского острова. События такого уровня проходят впервые не только в Петербурге, но и в России, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Хотя в последние годы по грибному спорту в Петербурге был нанесен ощутимый удар, из 16 грибных клубов, существовавших в советское время, осталось 2 или 3, в городе еще достаточно грибцов. Но фестиваль задуман таким образом, что его основная программа ориентирована на любителей. Профессионалы примут участие в основном в показательных выступлениях. На фестиваль приедут участники из 20 стран. Говорит председатель оргкомитета международного грибного фестиваля «Кубок Петра Великого» Дмитрий Смирнов.
Все понимают, что гребля вроде как бы она где-то у всех на словах, очень популярна, там женщины с веслом, это уже объект некой уже соцкультуры, но тем не менее немногие из любителей или там непросвещенных людей могут отличить, допустим, байдарку от каноэ, либо там чем отличается слалом и лодка от гладкой гребли. Кульминация этого всего момента будет в том, что в рамках этого фестиваля состоится чемпионат Европы по гребле на драконах. Это национальный китайский вид спорта, который имеет глубокую историю, порядка там 3000 лет. Там есть куча легенд, как это все было. И там это все на Востоке приобрело такой массовый такой характер. Там гребут все, как вот любой карнавал, как мы вот все любим выходить там на Невский в день города, там они все садятся в лодки и выступают. Вот у них есть такой регион, как Макао. В прошлом году мы там были, выступали, нас пригласили, поскольку мы являемся чемпионами мира. Они сейчас выходят в мировую арену, и поскольку они сейчас заявились, будет сейчас следующая Олимпиада, у них по программе они имеют право включить один показатель вид национального вида спорта, который бы они хотели потом, чтобы он вошел в олимпийскую программу. И один из видов этих показательных программ будет как раз гребля на драконах. Это в следующем году. В этом году у нас не Китая, в России было предложение сделать именно чемпионат Европы по драконам.
То есть изюминкой фестиваля будет открытый чемпионат Европы и Азии по гребле на драконах. Уже сейчас ясно, что лидерами являются спортсмены из Германии, Чехии и России. Насколько сегодня гребной спорт популярен в России?
После войны в Петербурге гребло порядка 60 тысяч человек. Было большое количество беспризорников, расцветал бандитизм. То была государственная программа, когда их просто брали с дворов. Я тоже был выхвачен из Петроградского двора, когда вылезал из какого-то люка там за кем-то что-то. И меня подметил там, когда я убегал там от шпаны, скрываясь и украдая чего-то, то мне вот один человек говорит: слушай, ты так быстро бегаешь, давай мы тебя в греблю. Вот меня в 13 лет, то есть там из детской комнаты милиции, меня отправили в греблю, и вот где-то в 15 лет я стал мастером спорта, а вот сейчас уже в статусе уже 7-кратного чемпиона мира и 3-кратного чемпиона Европы, вот уже в статусе вице-президента Европейской Федерации по делам молодежи. Но я опять же акцентирую момент, что несмотря на то, что я был 7 лет в сборной там, и был участником одной Олимпиады, я не за профессиональный спорт. Почему? Потому что профессионалов очень мало. То есть, несмотря на то, что у нас действительно достаточно серьезные традиции, еще что-то, то есть психология такая, что берем 100 человек, гробим их и сделаем одного, и это как бы окупит все затраты, престиж страны, еще что-то. Не совсем корректно. То есть сейчас в Европе также есть такой опыт, когда дети начинают грести с родителями, там, начиная с 6-7 лет, это походит больше на просто совместное времяпрепровождение на водоемах, когда маленькие лодочки, легенькие, привозят там в специальных машинках, ставятся палатки, эти кемпинги, специально организовывают грибные мероприятия «Мама, папа, я, грибная семья». Это действительно умиляет настолько, что да. У нас это было похоже, что вот ты пришел, я помню, мне дали бревно, дали топорик, я сделал себе лодочку-долбленочку, и вот я ломал эти льды, и мне тренер вот эту первую установку «Упорство, труд, все перетрут», она в моем случае сработала, а во многих случаях, то есть много инвалидов, много людей с разбитыми судьбами, много людей, которые действительно попали в эту мельницу.
И для них, и для бывших спортсменов гребля на драконах может оказаться спасательным кругом.
Много там будет профессионалов, которые занимаются реабилитацией, то есть это некая форма, когда вот человек занимался олимпийским видом спорта, зачехлил весло, ну, чтобы как-то не заканчивать это все, ему предлагают некую альтернативу гребля на драконах, пока что она не олимпийский, но она тусовочный такой вариант, когда они все приезжают, знакомятся, бьют какие-то рекорды. Потом у нас будет второй чемпионат Европы среди корпораций и СМИ. Там мы ведем работу с футбольными клубами, фанатов, допустим, «Зенит», там «Спартак», потому что все как бы болеют у нас за футбол, и вот у них есть вся символика, они собирают все эти шарфы, футболки, бейсболки, то есть у нас вечное сопротивление разных футбольных клубов, а тут они могут сами выйти, сесть в лодку.
И на некоторых лодках будут сидеть, как знамя фестиваля, звезды футбола. Но кто именно, это пока держится в секрете. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 7 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» программа «Время гостей». В гостях у моего коллеги Виталия Портникова, бывший командующий украинским ВМС Владимир Бескаравайный. Обсуждаться будет судьба Черноморского флота к 2017 году. Сейчас же в Москве 16 часов 30 минут. Напомню, у микрофона Кирилл Кобрин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В ближайшие полчаса, среди прочего, вас ждут новости культуры, экономическая панорама и очередная история Запада и Востока, на этот раз из Франции. Речь пойдет о 30-летии знаменитого центра Жоржа Помпиду в Париже, который называют еще «Бабур». Это в самом конце этого часа нашей программы. Ну, а сейчас сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале расследуют убийство заместителя муфтия Дагестана Курамагомеда Рамазанова и его брата. Основная версия – общественная деятельность Рамазанова. В Амурской области уровень воды в Зейском водохранилище начинает медленно снижаться, сообщила МЧС. В Москве на Триумфальной площади прошел пикет экологов, протестовавших против строительства центра переработки ядерных отходов на базе Ангарского электролизного завода. Грузия обвинила Россию в утаивании информации от комиссии ООН, расследовавшей обстоятельства обстрела сел в Кадорском ущелье. Грузинские военные утверждают, что 11 марта по приграничным селам велся ракетный огонь с российских вертолетов. Россия эти обвинения отвергает. В Минске оппозиция отмечает очередную годовщину принятия декларации о независимости Белоруссии. Истек очередной срок ультиматума, выдвинутого талибами, похитившими в Афганистане южнокорейских миссионеров. Судьба заложников неизвестна. В столице Пакистана, Исламабаде, снова произошли ожесточенные столкновения возле Красной мечети. Власти попытались сегодня открыть мечеть для посещения после ее осады и штурма 2 недели назад. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 27 июля.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
27 июля 1958 года. Серия передач о гражданской войне. Май 18 года. Дивизия полковника Михаила Дроздовского освободила от большевиков Новочеркасск. Отрывок из воспоминаний участника похода последнего командира Дроздовской дивизии генерала Туркула. Читают сотрудники радио.
Вечером нам отвели для постоя пустые дартуары Новочеркасского девичьего института, так как казармы в городе все были заняты. В институте в верхних дартуарах жило до 50 подростков и девочек-сирот институток. Командир 2-го офицерского стрелкового полка, полковник Жебрак, вызвал к себе командиров и, пощипывая усы, окинул всех светлыми глазами. «Господа, мы все бывалые солдаты, но стоянка в девичьем институте, на мой, по крайней мере, век, выпадает впервые. Впрочем, каждый из вас, без сомнения, знает обязанности офицера и джентльмена, которому оказано гостеприимство сиротами-хозяйками».
Стоянка Дроздовского со своим отрядом в Новочеркасске продолжалась недолго. Отряд стал готовиться к походу на соединение с добровольческой армией. Генерал Туркул вспоминает.
«Недели через две после прихода в Новочеркасск в нашем полку начались свадьбы. За 3 недели стоянки в Новочеркасске у нас было сыграно более 50 свадьб. Какой простой, человеческой могла бы быть наша мирная жизнь на русской земле? Это было в начале июня. Нашим юным хозяйкам, новочеркасским институткам, мы дали прощальный бал. Бал был торжественным и немного грустным. Я вижу простые, хорошие русские лица. Немногие из них, очень немногие, остались в живых. А в 4 часа утра, отбивая шаг, мы вышли на плац и в походном снаряжении стали у аналоя. Институтский плац полон молодых женщин и девушек с их матерями. Это молодые жены и невесты, пришедшие прощаться. Никто из них не скрывает слез. Запел егерский марш. Мы пошли твердо, с ожесточением отбивая ногу. Уходил наш последний мирный дом. Земля обетованная, наша юность, утренняя заря.
Цикл передач о гражданской войне. Воспоминания участника похода дивизии Дроздовского генерала Туркула. Радио «Свобода». 27 июля 1958 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
От истории гражданской войны вернемся к событиям сегодняшнего дня. Новости культуры. О них расскажет мой коллега Игорь Померанцев.
Личный секретарь Папы Римского Георг Генсвайн заявил, что Европе угрожает исламизация, и призвал европейцев не пренебрегать общими христианскими корнями. Он также одобрительно отозвался о прошлогодней речи Бенедикта XVI, в которой Папа Римский связал ислам и насилие. По словам Генсвайна, Папа Римский таким образом противостоял определенной наивности. Ранее архиепископ Кёльнский Иоахим Майснер сказал в радиоинтервью, что иммиграция мусульман в Германию пробила брешь в немецкой и европейской культуре. Египет намерен ужесточить меры по борьбе с нарушителями авторских прав. Речь прежде всего идет о распространении нелегальных DVD-фильмов и компьютерных программ. Ранее США публиковали список 12 стран, в которых повсеместно нарушаются авторские права, и пригрозили этим странам экономическими санкциями. В число стран-нарушителей, помимо Египта, входят Аргентина, Китай, Чили, Индия, Израиль, Ливан, Россия, Таиланд, Турция, Украина и Венесуэла. Эксперты скептически относятся к обещанию Египта покончить с нарушениями авторских прав. По их мнению, полиция и другие правоохранительные органы не располагают достаточным числом специалистов, способных радикально изменить ситуацию. Кинокомпания Walt Disney обещает исключить из всех своих старых фильмов сцены курения. Об этом заявил в письме, адресованном конгрессмену Эдварду Марки, глава кинокомпании Роберт Айджер. В июле конгрессмен-демократ Марки провел в Вашингтоне дебаты по вопросу о воздействии образов кино на юных зрителей. Китайский юрист Шань подал в суд на компанию «Макдоналдс» в Китае за то, что она на кассовых чеках использует в основном английский язык и таким образом ограничивает доступ к информации. Шань дважды пообедал в пекинских ресторанах «Макдоналдс» в мае и июне этого года. Юрист требует от компании публичных извинений в прессе и символической компенсации в 1 юань – 13 американских центов. В Национальном художественном музее Украины проходит выставка графики и живописи Григория Гавриленко, умершего в 1984 году. Выставка приурочена к 80-летию со дня рождения Гавриленко. Он был одним из самых значительных украинских художников-шестидесятников, оказавших глубокое влияние на современное украинское искусство. Григорий Гавриленко был также книжным графиком. Он оформил произведения Данте, Пушкина, Шевченко. Выставка закроется 12 августа. В Стокгольме умер поэт и прозаик Ларс Форсел. Ему было 79 лет. С 1971 года Ларс Форсел являлся членом Шведской академии, награждающей литераторов Нобелевскими премиями.
Игорь Померанцев, новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
А мы продолжим культурные темы. В эти дни на родине знаменитых русских художников-братьев Васнецовых в деревне Рябово Кировской области проходит так называемый всероссийский пленэр, рассказывает наш корреспондент Екатерина Лушникова.
Всероссийский пленэр на родине братьев Васнецовых проходит в Кировской области уже во второй раз. В этом году в деревню Рябов в Зуевском районе приехало 19 художников из Мурманска и Нижнего Новгорода, Перми и Череповца, Ярославля и Екатеринбурга. В роли организатора необычной творческой мастерской на природе выступил областной художественный музей имени братьев Васнецовых. Рассказывает научный сотрудник музея Любовь Горюнова.
Еще Антон Суровский говорил о том, что встреча это прежде всего важна для художников самих, это общение творческое. И второе – это встреча с природой. И встреча с той землей, которая имеет историческую ценность и культурную ценность.
Кроме того, по мнению сотрудников музея, всероссийский пленэр будет способствовать возрождению русской провинциальной культуры.
Он должен возродить село Рябово и возродить ту культуру, которая была прежде. Этот уникальный исторический комплекс, где, в общем-то, служил отец Васнецовых, родился Аполлинарий Васнецов, он является не менее значимым и является той же, в общем-то, сокровищницей, наверное, культуры, как комплекс Абрамцева или Поленова и так далее.
Сама природа васнецовских мест деревни Рябово способствует вдохновению, считает художник Геннадий Балахничев.
Вообще место очень такое. Там даже есть кочеробательный небольшой пруд. Когда смотришь на него, то невольно, что вот тут вот Аленушка сидела на камне.
А русалки водятся?
Русалки? Даже не одна. Зачаровывает. Всем очень понравилось. Все нашли для себя какие-то новые мотивы, откровения. Это идет взаимное обогащение, рост профессиональный. Какая-то удача другого художника, она заражает, вдохновляет и толкает тебя на какой-то полет.
Со временем Васнецовский пленэр может стать даже международным, считает художник Геннадий Балахничев.
Я думаю, что даже с других стран, если будут приезжать, это великолепно будет. Должны были приехать еще, по-моему, чехи. В этом году снова, наверное, приехал Максим. Так поработал хорошо. Он столько написал. И он говорит, у нас такого нет, у нас такого нет. Это что-то такое, люди прекрасные, банька, русская банька. Я вот рекомендую, конечно, всем художникам туда съездить.
После 3 недель живописных упражнений на свежем воздухе в Рябово пройдет выставка «Васнецовская палитра». Лучшие работы художники передадут музей Рябова и областной музей имени братьев Васнецовых. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Александр Гостев.
Определились две главные проблемы, которые волнуют церковь и православную общественность. Высказывания члена Общественной палаты Глазычева и академика Гинзбурга. Равно как наметились и пути их решения – обращение в христианнейшую прокуратуру. Пишет известная московская журналистка Юлия Латынина на сайте ежедневного журнала в материале под заголовком «Академик Гинзбург и христианнейшая прокуратура». По поводу конфликта руководителей РПЦ со значенными господами из-за преподавания, в том числе в российских средних школах, основ православной культуры.
Надо сказать, что я бы хотела услышать нравственные оценки церковью некоторых аспектов современной жизни, помимо высказываний господина Глазычева. Например, я бы хотела услышать, нравственно ли импортировать табак беспошлинно. Или вот, например, в Беслане прокуратура выступила с инициативой построить храм на месте школы номер 1, чтобы физическое свидетельство совместного преступления террористов и спецслужб не мозолило глаза населению. Население тоже не против церкви, но рядом, чтобы школа осталась как памятник сам по себе. Хотелось бы услышать от церкви. Надо строить храм на месте школы или рядом.
Впрочем, не стоит ограничивать церковь оценками исключительно коммерческих интересов самой церкви, продолжает Юлия Латынина.
Вот, например, сын министра обороны сбил 68-летнюю Светлану Беридзе. Хотелось бы услышать от церковных иерархов, совпадает ли их оценка ситуации с оценкой, данной самим министром обороны, который заявил, что его сыну был причинен тяжелый моральный и физический ущерб. Я бы хотела услышать от церкви не общие слова о распаде общества, в котором непонятно, кто виноват. То ли подлые либералы, то ли растленное влияние Запада, то ли тухлые демократические ценности. Я бы хотела, чтобы с той же адресностью, с которой православная общественность взялась критиковать высказывания академика Гинзбурга, мне ответили на вопросы. Когда милиция в городе Благовещенске в течение нескольких дней избивает несколько сот горожан, это способствует укреплению нравственных ценностей или нет? Когда убивают Анну Политковскую, и президент Путин в качестве надгробного слова говорит, что это была ничтожная журналистка, не пользовавшаяся влиянием, это способствует укреплению нравственных ценностей или нет?
К сожалению, по всем этим вопросам, не таким бесспорно значительным, как высказывание академика Гинзбурга, церковь молчит, подчеркивает Юлия Латынина.
Удивительно то, что, как правило, церковь и вообще, как правило, религиозные деятели конкретных обличений не стеснялись. То есть, когда Мартин Лютер проповедовал, он не обвинял злодеев вообще, он обвинял конкретно папский престол. Или там Савонарола обличал не общее падение нравов, он обличал конкретно Медичи. Вера была настолько глубока, эти люди настолько глубоко сидели в Боге, а не в этом мире, но что им казалось странно, что какие-то приходящие политические соображения могут поколебать их нравственные оценки вот этого текущего, ничтожного, абсолютно мелкого мира. В этом смысле возникают сомнения даже не столько по поводу качества политической позиции церкви, она ее не обязана, Российская Православная Церковь, иметь политическую позицию, сколько именно по поводу того, что вот как считают вот эти иерархи, что для них важнее, мир земной или мир небесный.
Мнение Юлии Латыниной, сайт ежедневного журнала. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 16:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале расследуют убийство заместителя муфтия Дагестана Курамагомеда Рамазанова и его брата. В Амурской области уровень воды в Зейском водохранилище начинает медленно снижаться, сообщила МЧС. Грузия обвинила Россию в утаивании информации от комиссии ООН, расследовавшей обстоятельства обстрела сел в Кадорском ущелье. истек очередной срок ультиматума, выдвинутого талибами, похитившими в Афганистане южнокорейских миссионеров. В столице Пакистана Исламабаде снова произошли ожесточенные столкновения возле Красной мечети. Власти попытались сегодня открыть мечеть для посещения после ее осады и штурма 2 недели тому назад. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут. И наши новости и другие материалы можно, конечно же, прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, интервью на экономические темы, анализ ситуации на фондовых рынках, курсы валют в экономической панораме Ивана Трифилова.
Россия во втором квартале 2007 года заняла первое место в мире по объему капитала, привлеченного в ходе первичных размещений акций компаний, составившего 11 миллиардов 700 миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении американской аудиторской компании Ernst & Young. Всего в мире за этот период прошло более 530 первичных размещений акций, в ходе которых компании смогли привлечь 88 миллиардов долларов. Капитал, привлеченный компаниями в США, Китае и России, составил примерно половину всех вырученных ими средств. О нынешнем состоянии российского рынка председатель правления фондовой биржи РТС Роман Горюнов.
Я уверен, что российская инфраструктура на текущий момент готова к значительно большим объемам, чем она сейчас имеет. И я думаю, что здесь главная задача – это повышение интереса. Да? То есть, чтобы сами компании понимали, зачем им финансовый рынок, зачем им привлекать средства с помощью инструментов финансового рынка, будь то IPO или долговые инструменты. А российская инфраструктура готова их обеспечить. И ликвидность, которую мы сейчас имеем с точки зрения денежной ликвидности вполне достаточно для того, чтобы принять эти инвестиции.
Федеральная антимонопольная служба России начала проверку обоснованности цен на нефтепродукты, планируя проанализировать причины изменения стоимости бензина и дизельного топлива нефтеперерабатывающих заводов, входящих в крупнейшие нефтяные компании страны. Представитель службы заявил, что расследование начато в связи с ростом оптовых цен на нефтепродукты за последний месяц. В случае обнаружения фактов согласованных действий по ценообразованию на этом рынке, виновные в этом могут быть оштрафованы, причем размер штрафа по новому законодательству будет рассчитываться в процентах от оборота компании. В свою очередь, производители нефтепродуктов отрицают факты сговора на топливном рынке, объясняя повышение цен объективными причинами, говорит вице-президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.
Никаких картельных сговоров нет, доказать это практически невозможно, а цены, ну, они действительно меняются достаточно дружно, потому что для этого происходят какие-то определенные явления на рынке. И, как правило, в конец месяца это устанавливаются цены на нефть и на нефтепродукты в оптовом звене. И они достаточно одномоментно меняются во всех нефтяных компаниях. И именно это, видимо, дает основание антимонопольной службе говорить о неких картельных сговорах. На самом деле это просто рыночные условия диктуют свои правила изменения цен.
Шведская компания Scania, один из крупнейших в Европе производителей грузовых автомобилей и автобусов, объявила о намерении построить в России сборочный завод мощностью около 10 тысяч единиц техники в год. Сообщается, что сроки его строительства состоят от 4 до 5 лет с момента принятия решения о реализации проекта. Сейчас Scania собирает городские автобусы на собственном заводе Scania Питер в Санкт-Петербурге, мощность которого составляет до 400 единиц в год. Российская компания ВСМПО «Ависма», крупнейший в мире производитель титана, стала собственником 50% акций совместного с американской корпорацией «Боинг» предприятия, которое будет заниматься механической обработкой штампованных изделий из титана. Предварительное соглашение об этом проекте его участники подписали в августе 2006 года. Тогда же сообщалось, что совместное предприятие займется в основном обработкой титановых деталей для новой модели самолета «Боинг 787 Dreamliner». Доля ВСМПО «Ависма» в мировом производстве титана составляет сегодня более 30%, причем до 80% продукции поставляется на экспорт, прежде всего компаниям аэрокосмической промышленности. В ноябре 2006 года российский государственный концерн «Рособоронэкспорт» увеличил свою долю в уставном капитале компании до 66%. На развитие дорожной сети России в 2010-2015 годах потребуется 7 триллионов рублей, заявил руководитель Федерального дорожного агентства Олег Белозеров. По текущему курсу это более 270 миллиардов долларов. По оценкам агентства, на поддержание развития сети автомобильных дорог и инфраструктуры дорожного хозяйства ежегодно необходимо не менее 600 миллиардов рублей. Сейчас их состояние, прежде всего плотность, как ранее говорил министр транспорта Игорь Левитин, не соответствует потребностям страны.
Плотность дорог в 2010 году на 1000 жителей практически останется на уровне 2005 года. В то же время уровень автомобилизации страны вырастает в 1,5 раза. Это означает, что на 1 километр дороги или улицы населенного пункта, по которой проходит маршрут общественного транспорта, в 2010 году будут двигаться 44 автомобиля, а в 2025 – 92 на 1 километр.
Движение по первому участку центральной кольцевой автомобильной дороги в Подмосковье может быть открыто уже через год после начала ее строительства, в 2012 году, сообщил министр транспорта области Петр Кацев. Финансирование этого проекта, который по планам должен быть реализован к 2015 году, будет вестись на концессионной основе. 65% средств выделит федеральный бюджет, 25% – частные инвесторы и около 10% – Московская область. Президент США подписал закон, ужесточающий контроль над сделками по приобретению американских компаний иностранными инвесторами. В соответствии с ним в стране создается новая структура, более ответственная перед Конгрессом, которая будет определять, может ли приобретение той или иной американской компании нанести ущерб национальной безопасности. Курс доллара на сегодня 25 рублей 50 копеек. На выходные понедельник он оставлен без изменений. Евро сегодня стоит 34 рубля 97 копеек, курс на следующие дни 34,99. На международных торгах за евро дают доллар 37 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трифилов. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Франции. Знаменитый парижский центр Жоржа Помпиду, который называется еще «Бабур», отмечает в июле 30-летие. Здание, вызвавшее в 1977 в год открытия острые и разнообразные реакции, сегодня стало одной из наиболее известных и посещаемых достопримечательностей Парижа. Из французской столицы передает наш корреспондент Наталья Руткевич.
Сегодня Париж трудно представить себе без центра имени Жоржа Помпиду, футуристического семиэтажного здания, находящегося в самом центре исторического района Бабур. Каждый день к Помпиду стекаются толпы посетителей со всего мира, желающие осмотреть музей современного искусства или посетить огромную публичную библиотеку, открытую для всех желающих без предварительной записи. Однако 30 лет назад горожане, впервые созерцавшие здание, пребывали в смятении. Многим казалось, что сверхсовременное нарочито-утилитарное здание это настоящий вызов старому средневековому Парижу. Железно-стеклянный блок Помпиду никак не вписывается в окружающий городской пейзаж. Так сочли наблюдатели, пришедшие тогда, в июле 1977 года, на инаугурацию здания. Вот что говорилось тогда.
Я очень разочарован. Это просто бесформенная куча железа. Сзади из него торчит что-то вроде пароходной трубы, спереди какие-то белые гусеницы. Впечатление удручающее.
Я совершенно растеряна, не знаю, что и думать. Это не похоже ни на что из виденных мной когда-либо построек. Но я стараюсь отказаться от сравнений и найти в этом здании что-то интересное, привлекательное. Центр Помпиду, также именуемый Бабур, создали молодые, малоизвестные в то время архитекторы итальянец Ренцо Пьяно и англичанин Ричард Роджерс. Их проект был дерзким, ни на что не похожим, порывающим со всеми эстетическими нормами. Именно оригинальностью, а также несоответствием между оболочкой и содержимым, ведь первым назначением здания было разместить шедевры современного искусства, проект в 69-м и пленил и жюри, и тогдашнего президента Франции Жоржа Помпиду, который, увы, до открытия центра, носящего его имя, не дожил, скончавшись в 74-м. Вот что сказала его вдова Клод Помпиду, на 33 года пережившая супруга. Как вы знаете, проект утвердил не мой муж, его выбрало международное жюри из 700 представленных макетов. Жорж Помпиду сразу счел его очень красивым, хотя и отметил, что поднимется страшный крик. Я думаю, что Париж должен со временем меняться, не нужно бояться перемен и думать, что они обезобразят старый город.
И все же, почему власти решили построить столь необычное здание в самом сердце исторического Парижа, неподалеку от городской ратуши и собора Парижской Богоматери, говорит один из создателей Бабура Ренцо Пьяно.
Подобное сооружение в центре Парижа надо воспринимать как катализатор городской активности. Это попытка оживить старый исторический центр, вернуть ему те функции, что были у него в Средневековье, сделать его местом, где люди встречаются, общаются, обмениваются информацией. Это обновление было совершенно необходимо.
Строительство началось в 72-м и продолжалось 5 лет. Но каким бы мучением ни были строительные работы для жителей района Бабур, появление на их глазах творения Пьяна и Роджерса стало еще большим потрясением. По задумке архитекторов, внутри здания должно было остаться как можно больше свободного пространства для выставок, для книг, для людей. Поэтому все так называемые внутренности, то есть канализационные трубы, лестницы, лифты и так далее, были вынесены наружу и выкрашены в яркие цвета – красный, желтый, синий – так, чтобы их было видно издалека. Подобная смелость крайне возмущала консерваторов.
Совершенно немыслимо, чтобы здание строилось само по себе, независимо от контекста, в который оно помещается. Это здание – воплощение уродства, агрессии, дисгармонии. Даже паук плетет свою паутину с большим вкусом. Я боюсь, что теперь этот модернизм, как гангрена, охватит весь квартал, а потом и весь город. Старые здания будут сносить, чтобы строить такие, чей облик будет гармонировать с этим жутким нефтеперерабатывающим заводом.
Сами архитекторы не отрицают сходство их детища с постройками промышленного назначения, но они совсем не считают, что утилитарность и эстетическая ценность – вещи несовместимые, говорит Ренцо Пьяно.
Если вы сравните это здание с примерами архитектуры 70-х, вы не найдете ничего общего. Это здание уникально. Да, мы вдохновлялись индустриальной архитектурой, заводами, кораблями. И что? Это не причина, чтобы утверждать, что наше строение уродливо и безыдейно.
Каким бы ни находили центр Помпиду посетителей, их число с годами растет. За 30 лет здесь побывали 180 миллионов человек. А коллекция современного искусства Бабура считается одной из лучших в мире. Центр Помпиду постигла та же судьба, что и почти веком раньше Эйфелеву башню, долго критиковавшуюся современниками, но нежно любимую следующими поколениями французов. А вносить свой более или менее революционный штрих в классическую парижскую архитектуру у французских президентов вошло в привычку. При Франсуа Миттеране перед входом в Лувр была водружена стеклянная пирамида, а Жак Ширак приложил немало усилий для открытия музея примитивных искусств на набережной Бранли. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
Это очень интересная юбилейная история Запада и Востока. Из Парижа завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы и главные темы этого часа. Сразу после новостей мы поговорим о том, как «Матери Беслана», общественная организация, поставила под сомнение официальную версию трагедии в школе, захваченной террористами. Некоторые другие темы наши постоянные слушатели. Слушайте Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
За последние трое суток около 20 молодежных активистов были задержаны и осуждены на 10.
Я обращаюсь к вам, члены движения «Талибан». Пожалуйста, подумайте о горе, которое переживает.
Переговорщиком чеченской стороны мог тогда стать Руслан Алихаджиев. И как раз в этот момент он исчезает.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».